Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Записка земли русской, Олег Кашин и Роман Голованов с вами.
Здравствуйте, Роман. Ну что, поздравляю вас с парадом.
Поздравляю вас с победой.
Да, скажите, вы были там, вы смотрели, я проспал, да, у нас еще 2 часа разницы, поэтому я даже особенно ничего и не видел. Вот сейчас я в телеграм-канале 112 увидел интересную новость про ФСОшника, который прикладом разбил зачем-то машину ФСО, да, или не ФСОшника, а солдата, срочника.
Ну, вот. Это солдат-срочник, это то, что я вам перекинул из-за
того, что
был в этом телеграм-канале. Но это не главная новость, вообще, с которой хотелось бы начинать.
Подождите, но это самое интересное, потому что
это парады, очень интересно.
Парады проводятся каждый год, а чтобы солдаты как-то взбрыкивали, да, это редкость, поэтому.
Но тут непонятно, интересно. А что случилось с парнем, потому что мы же понимаем, возможно, и помешательство, возможно, и сумасшествие какое-то. Мы не знаем, что за этим стоит, там неразделенная любовь или какие-то тревоги, там, ну, вряд ли.
А почему вы не считаете, что какие-то враги России его подослали, Роман?
Не, враги России вам подослали, мне подослали вас, поэтому...
Хорошо, ну ладно, в общем, интересная тема, будем следить, конечно, потому что, я думаю, она будет перспективная, мы что-нибудь про него узнаем. А вы про что хотели начать?
Ну, окей, я хотел начать парад. Про то, насколько это было красиво. Вот то, что я ждал 9 мая, случилось сегодня. И причем, как заметил мой коллега Сергей Мардан, я сегодня был в редакции и просто как завороженный змей, заклинателем, стоял у колонки и слушал вот его магический голос. Сергей Мардан говорил, что между днем начала войны и днем парада проходит всего несколько дней. И насколько вот это сакральное время, которое тянется между двумя историческими событиями. Думали ли о том в 45-м году, когда назначали дату? Ну, кстати, вряд ли, потому что ведь 24 мая проходит тот прием в Кремле, на который съезжаются все-все-все. Вот этот знаменитый тост Сталина за русский народ звучит.
Роман, такая перекличка, да, вот сейчас тоже ведь Путин на днях сказал про русский народ в контексте подарков русскому народу.
Но это в интервью, это не был тост, это не было вот связано как раз...
Ну, слушайте, это отдельная тема, да, у Сталина же, поскольку он был грузин, у него значительный корпус вот тех текстов, которые он произносил устно, это были тосты. Тосты на всевозможных приемах, вот берешь его собрание сочинений, правда, к сожалению, недоизданное, а потом какие-то идиоты из нынешней КПРФ, его издавали плохо, там слишком много фейковых текстов. И постоянно, регулярно, там, прием в Кремле, пью за товарища Чкалова, прием в Кремле, пью за товарища, там, не знаю, Стаханова. Товарищ Сталин, как бы, ну, все мы любим вино, я думаю, товарищ Сталин принес нам эту культуру. Но у меня, Роман, есть экзистенциальное такое соображение, я сегодня о нем думал, в таком ключе. Маршалы Победы, мы их знаем, да, по именам. Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский, Толбухин, Мерецков, вот все эти люди, маршалы Советского Союза. И последний маршал Победы, маршал Советского Союза, получившие маршальские погоны буквально в дни, не помню, до или после, но, по-моему, до все-таки, накануне Парада Победы, это маршал Советского Союза Берия, Лаврентий Павлович. И мне в этом, кажется, есть огромный символизм, когда, вы знаете, ну, война, помимо прочего, да, помимо там всего, что мы про нее знаем, понимаем, трагедия плюс праздник. События, когда за смертью следует возрождение, жизнь, реванш, контрнаступление, да, и за битвой за Москву идет Сталинградская битва, потом Курск, а потом уже череда непрерывных побед, которые при сталинизме, тоже вот интересно, это фальсификация или нет, сейчас же ведь мы так не говорим, при сталинизме называли 10 сталинских ударов. И всю войну была свобода, было гораздо больше свободы, чем ее было до войны, то есть, собственно, отступили куда-то в бок все трескотня коммунистическая. В газете «Правда» печатали лучшие, наверное, за 70 лет русские стихи «Жди меня, я вернусь» или «Бьется в тесной печурке огонь». Вернули патриаршество, возродили патриаршество, сделали вам реверанс. Кстати говоря, про патриарха на параде.
Это попозже.
да, мы сегодня еще поговорим, вернули золотые погоны, восстановили связь историческую России советской, России тысячелетней. И слухи же ходили постоянно. Вот почитайте любую литературу о том времени. Люди ждали послевоенной свободы. Люди были уверены, что не будет уже так, как до войны, не будет лагерей, не будет колхозов. Самый популярный слух был, конечно, что после победы Сталин распустит колхозы. И что в итоге? В итоге, да, формально парад принимал маршал Жуков, но понятно, что главным человеком уже наступившей эпохи был маршал Берия. И послевоенная история Советского Союза – это тот же ад, те же лагеря, те же идеологические кампании, которые ломали судьбы, ломали жизни. И, в общем, никакой свободы, которую ждали, не пришло. Все надежды оказались, собственно, погребены, вот, собственно, вместе, ну, собственно, как. Парад оказался не только торжеством победы, тот парад 45-го года, но и похоронами надежд. Буквально.
Олег, а что вы хотите? Страна была разрушена, находится просто под руинами не фигурально, а фактически, потому что города истреблены, и уже надо строить новые дома, которые разбиты.
Правильно, Роман, правильно. Поэтому
что нужно делать? Останавливать сейчас, Роман, здесь все? Или начинать восстановление и развитие? Начинать великую стройку? Как, Олег, себя здесь вести и поступать? Надо восстанавливать новую страну.
Совершенно правильно. Чтобы строить дома, шахты, домны, плотины Днепра ГЭСа, конечно, нужны рабы, поэтому нужен ГУЛАГ. И вы совершенно правильно говорите, товарищ Роман, что да, конечно, без рабов не обойтись, поэтому после войны народ неизбежно должен был поступить в новое рабство. И восстановление, послевоенное восстановление разрушенного в войну, это было не только восстановление кирпичей и стен, но и восстановление того довоенного порядка, когда люди уезжали в лагеря на какие-то годы, десятилетия. Расстрелов вот таких, как в 1937-1938 году, было меньше, зато лагерей было больше. Все эти лагеря с поэтическими названиями, Озерлаг, Дубровлаг и так далее, и так далее. Но тоже вот лагеря. В городе Москве были лагеря, это же фантастика, да? Вот вы едете по Ленинскому проспекту из аэропорта Внуково, и где площадь Гагарина, и вот эти дома полукругом стоящие, очень красивые дома. На стройке одного из них работал даже наш великий писатель Александр Исаевич Солженицын. Он там клал паркет, блин, потому что стройка была обнесена колючей проволокой, нескучный сад был, собственно, на границе лагеря. И, соответственно, русские люди, эти Иван Денисовичи, обычные люди, кто из плена вернулся, кто просто с фронта, кого еще где-то схватили. Вот они создавали ту красивую Москву, которая так сейчас похорошела при Собянине. Это фантастика, и почему я об этом подумал? Ровно поэтому. Вот была весна, эта весна российская в том числе, когда коронавирус, когда общая угроза и все отступило, а потом, да, потом парад по победы, и вслед за ним все развернулось как прежде. Дело сети, дело Серебренникова, этого Верзилова несчастного прихватили. В общем, полиция опять расчехлила свою дубинку, а добрый доктор Айболит отошел в тень.
Мы говорим про парад победы, и вот тут прошагал добрый доктор Айболит, Серебренников и все прочие наши любимые темы. Про дело сети, Олег, мы с вами же говорили, там выясняли, что они реальные убийцы, что там реально все подтвердилось, и те, кто их защищал, наоборот, выступили против журналистов. Как вы посмели взять и раскрыть
реальных? Роман, мы же уже обсуждали, есть активисты сети пензенские, про которых был этот
скандал. Да, одна и та же шайка.
Конечно, Роман, вот когда придут в России к власти какие-нибудь радикалы, начнут вешать пропаганду, понятно, что и нас с вами повесят на одном столбе, потому что мы тоже для кого-то одна шайка.
И представляете, мы как два флюгера будем показывать ветер в разные стороны.
Ну, слушайте, Роман, я толстый и тяжелый буду висеть камнем, да, что называется. Вот, на самом деле, именно вот этот радикализм, в чем моя к вам главная претензия? Вы представляете, лояльное большинство граждан России. И христиански, и культурно, и этически вы должны быть великодушны к оппонентам.
Вы должны посидеть и покаяться в величайшее время, которое переживал, кстати, Достоевский. Ведь без того, как шагаешь на плаху, ты не переживешь искреннего раскаяния.
Понимаете, Роман?
Когда смерть не гуляла рядом с тобой, ты не можешь вообще ничего понять. Олег, вы это лучше меня, кстати, знаете. Получше меня.
Вот, Роман, и вот это, в общем, циничное глумление, которое вы сейчас осуществляете. Слушайте, почему вы думаете, что вы застрахованы от полицейского насилия?
Да не застрахован, никто. Порвутся, наркотики подкинут, да что угодно, Олег. И вы же скажете, то он наркоман, и я видел.
Не, ну я не скажу, что вы наркоман, но вы скажете, у нас зря не сажают, да, Роман, у так нас... будет?
Я такого, Олег, не говорил, что нас зря не сажают. Это ваши слова, которые пытаетесь вы вложить в уста, не пропагандисты.
А как у нас сажают? Как у нас сажают? Не зря?
Олег, у нас сажают по-разному, Олег. Одна история, например, с каким-нибудь Голуновым, она разворачивается вот по такому сценарию. Другой человек, который настоящий экстремист, например, Жуков. Экстремист? Экстремист.
Я не знаю, он там на «Эхе Москвы» что-то ведет, наверное...
Экстремист, конечно.
Ну, наверное, понимаете, наверное, если бы он был экстремист, наверное, администрация
Голунов, президента... Голунов, тоже, вот два молодых парня, Голунов и Жуков.
Слушайте, Голунов вам в отцы годится, Роман, прости, господи.
Подождите, нет, вылетело из памяти в другой, который на митинге задержан.
Не знаю, а кто?
Ну, бог с ним... Тоже все говорили.
Актер, наверное, да?
Актер. Как фамилия?
Устинов.
Устинов. Как писать? Только в мужского пола. Вот как Устинов. Вот
два молодых парня. Роман, мне это дико нравится. То есть я без иронии говорю. Мы пытались говорить о параде и ушли в тему оппозиции, полицейщины. Давайте еще про геев немножко, и будет полный Royal Flash. Геев на
парад не пускают.
Вы уверены? Вот я бы не стал так говорить категорично.
Так, мы сейчас прервемся на небольшую паузу.
Продолжим про парад, еще Путина послушаем все-таки, потому что, ну, как мы без Путина?
Да, мы послушаем Путина, то, что мы и должны были сделать в начале, а не всяких геев тут будем обсуждать. Кашин, Голованов, вернемся к вам сразу после паузы.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. И давайте слушать Путина.
Давайте,
Путин про конечно. То, как парад остался в истории как триумф невиданной силы.
Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью от имени всех защитников отчизны. С презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов, как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном стальном марше незримо присутствовали все. Все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой. И миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений.
Ну, это очень мощные слова. Ну, это очень сильные слова. Особенно, я же их смотрел сегодня в момент прямой трансляции по телевизору. У тебя бегут мурашки по коже, понимая, что да, это победа, вторая победа уже такая земная над смертью.
Роман, я тоже хочу как бы сделать дисклеймер. Я не злобствую совершенно и не пытаюсь там цепляться за что-то и так далее. А вот там было что-то не то. Парад безумно красиво, парад круто, парад хорошая традиция. 9 мая – главный национальный праздник. Здесь вопросов нет. И поэтому, ну, поскольку, да, все-таки мы передача не о том, как все здорово и как хорошо. Вот скажем то, чего, я думаю, другие в нашем эфире не скажут. Во-первых, мы помним, как Собянин призывал москвичей не ходить на парад, смотреть его по телевизору. Наблюдали сегодня толпы на Тверской, на Пушкинской площади. Москвичи послали Собянина к черту, пошли на парад. Мы помним Попову, начальника Роспотребнадзора, которая обещала, что ветераны на
параде... Это которая нам закрыла православные храмы, про которые
вот, мы говорили. Вот, вот, вот. Вы теперь... власть. ненавидите, да.
Вы про нее говорили, как она безбожная власть.
Да? Я говорил про безбожную власть, про всю вертикаль власти, не выделяя каких-то безбожников.
Да. Ну, давайте, продолжайте.
Вот. Она говорила, ветераны будут сидеть через одного, да. В итоге ветераны сидели буквально друг у друга на голове.
Вот. Ветераны перед этим были на...
На обсервации, да, естественно. Да.
И здесь вопрос снимается дальше.
Да. Вот. Вам мало? Ну и, наконец, телевизионная трансляция. Действительно, есть какая-то скандальная история, потому что, извините, Легойда выступал, сказал, что...
Сейчас я выступлю.
Вот здесь давайте выступайте, да.
Что здесь появляется такая история, что ты смотришь парад, но показывают во время российского гимна тебе Валентину Матвиенко, и Вячеслава Володина. Хорошо, важные люди, их надо показать. Но я не понимаю, где был святейший патриарх Кирилл. Ну, возникает вопрос. Наверное, его не было на параде. Журналисты с этим вопросом позвонили Владимиру Легойде, который возглавляет синодальное отдел по взаимодействию с обществом и СМИ. И он говорит, что да, святейший на параде был. Открываем сайт Госдумы. Там вывешены фотки, где патриарх Кирилл стоит рядом с Вячеславом Володиным. Дальше там фотографии появляются в соцсетях, что святейший был во время парада. А где в трансляции? Почему не показали? Чего испугались? Вы ведь что, скажете, что церковь и победа никак друг с другом не связаны? Но нет, подождите, мы совсем недавно видели освящение главного храма армии, который становится собором, настоятелем которого стал святейший патриарх.
Ну, видимо, Роман, что это и есть лимит. Лимит на показ патриарха, да.
В проповеди святейший патриарх Кирилл говорит о том, что в окопах атеистов нет, да, но мы сейчас живем в мирное время, и воинствующих атеистов, как мы видим, очень много. Почему не был показан? Чего испугались? Неужто пытаются как-то взять и отделить церковь от нашего общества? А потом мы будем удивляться, почему мы имеем то, что мы имеем? А почему поправки в Конституцию могут взять и не заработать? Хотя мы там все указали о семье, указали, что брак – это союз мужчины и женщины. А почему-то все это не воплощается в жизнь? А потому что вот сидят те, кто ведут эту трансляцию, и... Я не уверен, что случайно забывают взять и не показать представителей наших религиозных конфессий. Показывают людей в пиджаках, в мундирах, с медалями, но не показывают тех, кто сидит в рясах и так далее. Почему? В чем была проблема? Вы отделяете как-то веру и то, что произошло? Я вам скажу больше, что это... Победа, тем более даже Сталин, как раз, насколько мы знаем, что Москву с иконой Богородицы...
Роман, слушайте, ну давайте я вас буду перебивать все-таки, потому что вы сейчас к кому обращаетесь вот с таким пафосом?
К вам, Олег.
У нас тут всего двое. Ко мне, это я патриарха вырезал. То есть нет, просто вот вы так меня удивили.
Нет. Эту трансляцию, кто организовывал?
Ну, вы не знаете, кто?
Кто?
Кто? Константин Львович Эрнст.
Вот буквально. Вопрос.
Да. У Эрнста есть начальники тоже в Кремле, да, и они решают, более того.
Да.
И вот вы так сказали про Попову, безбожная власть – это Попова, Роман. Власть в России монолитна.
Это вы сказали, а не я, это сказали вы, Олег.
Роман, вы, меня знают слушатели, знаете вы, чтобы я какого-то отдельного чиновника выделял и говорил, вот от него все зло, а вертикаль хорошая.
Олег, вы сказали, что Роспотребнадзор закрывает нам православные храмы. Роман, это безбожная власть.
Роман, это безбожная власть. Мы про Петербург говорили. Там кто закрывал? Беглов закрывал. Беглов безбожная власть.
Олег, я первый, кто его начал ругать.
Поэтому не надо. Вы говорите про отдельные недостатки, я говорю про общую проблему.
Олег, что касается... проблема величайшая. То, что у нас пытаются взять и отделить то, что для нас свято, для нас священна победа, для нас свято все... Вообще, победа была бы невозможна, если бы 2000 лет назад к нам не пришел Спаситель и не устроил победу над смертью. Главная победа, которая у нас есть, это то, что врата ада были разрушены изнутри. То, что потом в окопах атеистов нет, то, что люди шли с верой, то, что нас спасал Господь и Богородица, это факт. Его не опровергнуть. Вы бы как угодно могли вырезать, этого не показывать, но это было, и этого для вас не отменить.
Хорошо, Роман, тем более, что, извините, конечно, эта история касается не только патриарха, она касается и Медведева. Я на днях пошутил, что Медведев сообщил Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад, и сегодня мне все такие: ты был прав, Медведева нет. Медведев был, только его тоже не показали. И вот вопрос, интересно, был ли Собянин, потому что его не показали, может, был, может, не был, но должен быть по логике. А в «Медузе» сегодня статья, что он по итогам коронавируса поссорился с Путиным, причем статья такая... основанная явно буквально на диктовке из мэрии Москвы. Интересная история, что-то происходит вокруг Собянина, обращаем на это внимание. Ну вот, а я поделюсь тоже, интересно, как раз про Первый канал, про Эрнста, уже рассказывал там кому-то. Был эпизод, был концерт «Аквариума», который, Гребенщикова, который снимал к юбилею его Первый канал специально, чтобы показать по телевизору. Я сидел на таком удобном месте, что когда зашел в студию Эрнст, он сел рядом со мной, камера его выхватывала, я думал, ой, меня по телеку покажут, ведь Эрнста будут показывать. А как они так умеют? Я сидел с ним вплотную и разговаривал. В кадре только Эрнст, меня нет. Умеют, умеют. И если патриарха не показали, значит, да, это решение, не показывать патриарха. А решения такого рода принимают не телевизионные режиссеры. То есть кто-то буквально в администрации президента сказал, что-то патриарх как-то не тот. Поэтому, Роман, вот вы вот пафос, который вы в пустоту обращаете, адресуйте верховной власти. Это она как-то мутит, что-то крутит с патриархом.
А не, он, Олег, да, просто, он... просто вы у нас как не Зыгарь, знаете, все, вы определяете как оракул, я не знаю, я обращаюсь к тем, я, вот, вот у нас есть радиотрансляция, я обращаюсь к тем, кто это сделал, те, кто это сделал.
Проклятый оператор, что ж ты свой битакам не развернул на патриарха?
Олег, ну хватит, ну это так вот смешно, что вы говорите. Так
а
смешно.
Как правильно?
Олег, я все уже сказал, теперь вы пытаетесь все это опорочить, высмеять.
Как в полицейском
потом
протоколе...
Потом будете обижаться, когда я про вас что-нибудь скажу. Ну
как
не полицейском, надо,
как в полицейском протоколе...
Потом нечего тогда обижаться, потом просто не надо обижаться.
Не обижаюсь. Роман обращается к неустановленному кругу лиц. Хорошо. Дальше.
Говорите, что уж там.
Да что я все сказал, на самом деле, прямо, у нас нет никакого еще синхрона, потому что, ну что, сегодня еще салют в Москве, между
давайте
прочим,
Путина,
будет.
Вот давайте послушаем
Путина. Полно Путина, давайте какого-нибудь Путина, чтобы пободрее, повеселее.
Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан.
Слушайте, хорошая речь, на самом деле, я ее не слушал, действительно спал. Но еще, Роман, мы поскольку следили за этой темой, интересно с иностранными гостями. Лукашенко тоже... Забавный момент, его сын Коля, ему Путин руку не подал, почему-то все это видели.
Я думаю, что они заранее просто поздоровались, я надеюсь просто на это. Нет, ведь потом же что Лукашенко сказал, когда возвращался, я приехал
в столицу Родины. Да, это поразительно тоже, вот. Пора, да, и все, вот все, весь негатив.
Может,
по не отношению...
Может, что телефоны умеют снимать? Нет?
Весь негатив по отношению к Лукашенко, он теряется. И вторая история про киргизов, которые приехали, но заболели, да, это тоже поразительно.
Мне понравилось, вот как Бофт написал, я себе представляю, если приехал Макрон, поэтому он и не приехал, говорит Георгий Георгиевич, что его так же
надо идти куда-нибудь. Буквально, да. Теперь, да, в Киргизии можно устраивать переворот, пока президент отсутствует, да, пока президент в самоизоляции.
Не один он, там еще и какие-то...
Делегация, да, ну, собственно, министр обороны. Да.
Как интересно, мне просто интересно, как это происходило.
Кто в Бишкеке остался? Кто в Бишкеке остался?
Да ладно, нет, мне просто интересно, как это происходило. Мы вас забираем, что, куда? Почему так? Я правда... Киргизия, простите нас, пожалуйста, мы правда ничего не имеем в виду, просто... Хотелось разобраться в этой процедуре. Мы
это было радио Гитлер, да?
Мы честно, безответственные балаболы. Простите.
Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. И вот, ну, наконец-то время для того, чтобы похвастаться. Я же сегодня утром парад смотрел и обратил внимание на дедушку, который сидел по правую сторону от Владимира Путина. Он сначала, почему обратил внимание? Потому что он начал поправлять рубашку, галстук во время выступления. Я думал, неужто что-то случилось? Ну, бывает всякое, потому что люди в возрасте. А дальше, когда уже Владимир Путин говорил такие слова, что наши войска уничтожили 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И в этот момент дедушка поднимает кулак и начинает показывать. Ну, вот Саша Коц очень верно передал этот знак.
Дедушка сказал, можем повторить. Можем повторить,
а это оно и есть. Оно это и есть, Олег. Опошленная всеми вокруг фраза «можем повторить». Опошленная теми, кто прикрепляет ее себе на машины, те, кто даже близко не понимает, что такое война. Что
Роман,
такое...
вы хотели похвастаться. Давайте
да,
похвастаться.
Я первый, кто это заметил, и опубликовал у себя в телеграм-канале Голованов.
Кстати, ну, ваш телеграм-канал очень модный в последнее время, да.
5000 подписчиков. Вот Олег Кашин рекомендует, да.
Олег Кашин, телеграм-канал «Кашин Гуру» в одно слово с маленькой буквы. На самом деле, ну, слушайте, парад, да, и давайте еще раз проговорим, что то, что там я критикую, там еще что-то, не отменяет совершенно того, что парад здорово, парад красиво, высшее достижение. А про этого парня, который разбил машину ФСОшную, уже вот пишут в тех же телеграм-каналах, вы видели, да, его зовут Никита Игоревич, и он кричал, что он ненавидит сотрудников ФСБ. Такой парень в форме тоже сталинского образца.
Ну, поехал.
Ну, наверное, как поехал, слушайте, Роман, а что, человек только поехавший может
ненавидеть? В большинстве своем, вот. Да. Но те, кто думает, что за ними следят, планеты Нибиру прилетят вот, и выпустят
вы знаете, в отличие от Никиты Игоревича, я, конечно, люблю сотрудников ФСБ и уважаю. И одного из них я отдельно выделю, ветеран ФСБ, такой настоящий дед воевал, это Сергей Борисович Иванов, бывший министр обороны, бывший вице-премьер, он сегодня вот в этой форме сталинского образца выступал по «России-24» и рассказывал, что в армии-то он, конечно, не служил, зато он проходил недельный курс в десантном полку, да, в десантной дивизии Псковской, прыгал с парашютом, и поскольку это была такая традиция, выпускников школы КГБ отправляли в армию на неделю, и, соответственно, он под чужой фамилией там служил. И такой он тоже старенький уже, в этом карнавальном костюме, думаешь, ой, ты, боже мой, действительно, как они все стареют, эти люди. Ну и вот такой элемент карнавала, форма, вот знаете, как сказать, форма сталинских времен, которую сейчас вернули, ведь Сталин же тоже, как легенда, да, гласит...
Я, кстати, звук этот нашел, можем включить.
Давайте, с удовольствием.
Если быть точным, за последние 20 лет в третий раз. И всегда только на юбилейные парады.
Это про форму говорит.
Я не служил в вооруженных силах никогда. Я служил в органах безопасности, но это часть, составная часть военной организации государства. Но кое-какое отношение все-таки раньше к вооруженным силам имел, потому что перед тем, как поступать в одно очень закрытое, эксклюзивное учебное заведение, знак боевого окончания, была очень хорошая традиция, практика. Будущих слушателей направляли на месяц на подготовку воздушно-десантной дивизии. И я попал в Псковскую дивизию, естественно, под чужой фамилией, естественно, под чужим воинским званием, под видом лейтенанта запаса, проходил переподготовку.
И все, дальше продолжаются новости в этот момент.
Да, продолжаются новости. Ну, в общем, да, как будто бы его выключили. То есть,
Но это обычный момент, когда синхроны пускают на «России-24» не в прямом эфире.
Да, ну, наверное, ну просто да.
Просто такой... очень похоже было на это.
Действительно, очень комичный момент. Ну, слушайте, да, без этих комичных моментов, наверное, тоже нельзя. И, ну, не знаю, вот я с годами, Роман, и я думаю, вы к этому придете, как-то стал спокойнее ко всему относиться, представить себе, что те, кто нам нам кажутся смешными, нелепыми, опасными, вредными, что они все удалены из власти и заменены хорошими людьми, это же фантастика, да? Невозможно, не бывает, не наберешь только хороших людей, причем хорошие люди на вкус Олега Кашина. Где их взять? Да не наберу я никого, даже Романа Голованова, извините, забракую. Поэтому, да, приходится жить
потому
с этими.
Потому что где набрать нам столько Олегов Кашиных? Их надо просто расплодить, как помните, двое из Ларца.
Помните эту историю, как Хлебников, Маяковский и какой-то красный командир, вот у командира был орден Красного Знамени номер 5, и он говорит, вот таких, как я, всего 5. А Маяковский говорит, таких, как я, всего 1. А Хлебников говорит, а таких, как я, вообще нет. Вот это та история, которую я вам имею рассказать. Слушайте, давайте я хотел еще перейти к более жесткой, более зловещей теме, и тоже она вот ровно о том, о чем я говорил. Отгремела народное единение такое, что ли, перед лицом народной беды, и оказалось, что Россия прежняя, Чеченская республика, да, Мадина Умаева, нашумевшая же история, ее все обсуждали вначале в чеченских WhatsApp-ах, потом в соцсетях, теперь после того, как родители погибшей женщины извинились перед Кадыровым за то, что они считают, что она была убита, в общем, эта история стала всероссийской. Расскажу историю. Женщина, 23 года, замуж ее отдали, как там положено, в Российской Федерации, в 16 лет, вопреки, очевидно, ее воле. И, соответственно, вот она получила эти детские выплаты коронавирусные, 9 тысяч рублей, и купила на них телевизор. А мама ее мужа, настоящего такого чеченского человека, мама ее мужа считала, что нужно сделать ремонт. И вот слово за слово они поссорились, и дальше проклятая неопределенность. Официальная версия такая, что у девушки, она беременна еще, случился приступ эпилепсии, да, она упала с лестницы и умерла. Ее родители утверждали, по крайней мере, пока их не вызвал Кадыров, утверждали, что она была убита, потому что 4-летняя ее дочка рассказывает, что папа ее постоянно, собственно, бил. И в итоге, да, встреча Кадырова с семьей, все эти рассказы традиционные его, что, значит, ты должна была цепляться за свой брак, и теперь вот он ругает тех, кто усомнился в естественности ее смерти, а ее хоронили ночью, вопреки исламским традициям, и он теперь рассказывает, что она в морге лежит выпотрошенная из-за вас там и так далее. В общем, дикая история совершенно. Вот то, за что, ну не то, что мы не любим кадыровщину, да, она пугает, конечно, она завораживающе пугает. Это кошмар, который средневековый, дикий, и который есть сегодня в составе Российской Федерации. Понятно, что вот, ну, в нечеченской части России тоже все не слава богу. Я уже перечислял все эти истории, там, от Серебренникова до, извините, спартаковских фанатов в Тулу провожали команду, да, фаеры зажгли, уголовка, да, по хулиганству. Светлану Прокопьеву тоже мы обсуждали, журналистку, которая рассуждала про, значит, теракт в здании ФСБ, судят за оправдание терроризма, ей грозит реальный срок. Вообще тотальное безобразие. Вот как будто бы, да, маршал Жуков отступил, и пришел маршал Берия. Нельзя свободу, почему-то нельзя. Нельзя, чтобы был закон. Надо, чтобы всегда исходил такой легкий дух репрессивности от государства, иначе оно себя чувствует дискомфортно.
Давайте еще одну историю, чуть просто сбавить градус всего того, что происходит. Это развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Вы слышали, смотрели?
Я слышал, смотрел, и скажите мне последний апдейт. Есть же версия, что это все понарошку для вот этой истории с коммент-аутом. Это так?
Да, это, ну, это вот у нас выходило на сайте kp.ru.
Так, они разводятся или нет?
Маркони сказал, что это они участвовали, Харламов и Асмус, в коммент-ауте. Коммент-ауте,
да.
Шутка удалась. И там было одно из заданий, когда у них была ничья, написать о том, что они разводятся. Но самое интересное, вот, ну, мы же о политике, да, немножко. Да. Это где Гарик Харламов разместил у себя пост Станислава Белковского, где Белковский говорит, развод случился из-за того, что Гарик Харламов хотел взять 500 тысяч там, долларов, если не ошибаюсь, за то, чтобы рекламировать поправки. А Асмус рьяно отстаивает идеи Алексея Навального, и поэтому у них случился развод.
Вы знаете, Роман, я верю. Станиславу Белковскому я верю, понимаете? Да, но это действительно здорово и красиво. Почему нет? Почему нет?
А почему нет, когда выйдет камин-аут? Что он будет говорить? Камин-аут Белковского.
До голосования осталась еще неделя, и если Харламов проагитирует за голосование, а почему бы и нет, то все окажутся
посрамлены. Подождите, если нет развода...
Ну, если то, нет что? Развода, если есть любовь. Ну, тоже вот, Роман, я не хотел срываться вот в эту терминологию, потому что я за Харламова, конечно, и эта компания против него, компания травли была совершенно отвратительная. Те люди, которые ее затеяли, те сволочи-идиоты. Это надо проговорить, да? Но при этом благодаря этой компании в наш обиход общероссийский, уже общественно-политический, вошло неприличное слово из порно-бизнеса, слово «куколд». И вот и национал-куколдизм, и вообще отношения России с властью, общество с властью, конечно, регулярно описываются вот этими порнографическими терминами.
Ну, слушайте, поэтому... вот эта история с разводом Харламова и показала, кто куколд, а кто нет.
Кто куколд?
Да не знаю кто, там люди сами себя по факту уже ими определили.
Ну, так или иначе, да. В общем, действительно, жизнь у нас и скандальная, и трагическая, и веселая, и еще над всем этим летит парадный расчет авиации Московского округа, приветствующий нас в честь запоздалого Дня Победы.
Ну, да, кстати, я очень перепугался и очень расстроился из-за того, что Гарик Харламов и Асмус разводятся, потому что они, ребята, крутые. Вот, подождите, а тут обновление вы. Так. Хорош уже, просто разводимся и все, листайте. Это так прокомментировал Гарик Харламов сообщение «Комсомольской правде» о том, что все это коммент-аут и Владимир Маркони с Гудковым организовали. Ну, с нормальным Гудковым, а не с тем самым. Хорош уже, две закрытые скобочки, просто листайте и все, восклицательный знак, закрытая скобочка, листайте, восклицательный знак, листайте, восклицательный знак.
Каша. Голова. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И... настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Ну, у нас тут каша бинго. Нам или Собчак брать, или драку депутатов в Саратове.
Давайте коротко про драку. Я специально открыл газету «Коммерсант», потому что это...
А региона... я открыл «Комсомольскую правду».
Мне в «Коммерсанте» больше нравится. Вот на слух послушайте, пожалуйста. Это чисто либо Зощенко, либо Хармс. Такой ритм фразы. Решение мандатной комиссии зачитывал ее руководитель, депутат Николай Бушуев. В это время депутат Николай Бондаренко снимал его выступление на смартфон. В это время сидевший рядом с господином Бушуевым депутат Анатолий Цыпящий Щук с криком «Иди отсюда! Уйдешь ты отсюда!» кинул пластиковую бутылку с водой в голову Николая Бондаренко. Господин Бондаренко подобрал брошенную бутылку и направился в сторону господина Цыпящука, но был отстранен единороссом Дмитрием Петровым. В этот момент Анатолия Цыпящука с верхней трибуны полил водой коммунист Александр Анидалов. Николай Бондаренко направился в сторону президиума. Господин Петров преградил ему дорогу, сделав неудачную попытку ударить коллегу по депутатскому корпусу коленом. В этот момент с верхних рядов бежал господин Чернышевский, скрутил господина Бондаренко и ударил его кулаком по спине. Депутат Чернышевский, между прочим, как мне объяснили саратовцы, реальный прапраправнук Николая Гавриловича Чернышевского. Депутат...
Я просто начал гуглить уже.
Да, депутат Саратовской, соответственно, Думы. Удивительная история, и поскольку Чернышевский Бондаренко у нас в эфире недавно был, это же продолжение его триумфального шествия по российской политике. Он действительно суперзвезда, и я его немножко боюсь.
А я его не боюсь, мы ему даже звонить не стали. Почему? Потому что у нас есть, знаете, вот классный вообще, вот вы просто загуглите и посмотрите, пьяных.лдпр, легко допомнить, пьяных ЛДПР, это так называется телеграм-канал, тоже саратовского депутата, который написал так, я сокращаю по максимуму, и вот, наконец-то, апогей, получил бутылкой в маковку, вспоминаю... Он долго провоцировал и оскорблял коллег. Вспоминается фраза героя из Духля: с революции нужны мученики, а не придурки. Потому что Бондаренко пытается выставить себя оппозиционером и мучеником режима.
Ну, вы знаете, что называется, это же Верховная Рада, на которую нам показывают
пальцем. Это Верховная
пальцем,
Рада, откровенно.
Да, на которую показывают пальцем и говорят, хорошо, что в России не так. Конечно, хорошо, что в России заседают в Федеральной Госдуме какие-то абсолютные там космонавты, спортсмены, далекие от политики, люди, которые никогда не будут всерьез отстаивать свою точку зрения. Но важно понимать, что это и есть демократия, и драка в парламенте – это нормально. Тем более,
значит,
что...
А Цепищук, получается, единорос, который кинулся в бой бутылкой и пытался эту маковку самую размолотить пластиком, ну, оказывается, самый настоящий политик.
Конечно, провинциальные единороссы часто круче федеральных, поскольку что такое провинциальный единоросс? Это местный политик, которому пришлось вступить в эту, в общем, поганую партию. Вот, да, и представить себе, что завтра у нас в России демократия, да, начнутся драки в парламенте, и это лучше, чем одинаковые кнопкодавы по звонку из Кремля нажимают эти кнопки. Поэтому да здравствует дерущийся парламент, да здравствует маковка, которую бутылкой там кому-то разбивают. Это слава богу, это святое, да.
Господи, как вы сказали это слово «поганую партию»? Я
просто нельзя, да.
Выбился из работы с таким упоением.
Что есть, то есть. Тем более, ну какая это партия? Нет такой партии, конечно же. Это такая фиктивная надстройка над чиновничьей... кастой России.
Потом объяснился сам Чернышевский. Чернышевский объясняется перед коммунистами. Что вообще, почему это случилось? А сдали нервы, 12 часов они сидели, пыхтели. И тут начинается разбор комиссии по этике. И, кстати, выносят как раз тому самому Чернышевскому и Бондаренко предупреждение о том, что вы, ребята, себя слишком непарламентски ведете. Мне кажется, что Бондаренко просто всех там заколебал. Вот представляете, сидят себе люди. Да вот не было бы никакой политики, если бы не вот этот Бондаренко. Потому что сидят себе люди, им на все пофигу. Ну я же вот как тоже провинциальный журналист, который ходил на эти все заседания, который видел,
все мы ходили, конечно.
Облдумы. Ты понимаешь, ты приходишь в такой мавзолей, где лежат одни Ленины, и им вообще без разницы. Ну что вокруг происходит, время течет, и фиг бы с ним. Но... здесь сидит Бондаренко, просто дядька орет, все сидят тихо, спокойно, а он начинает орать: «Местные олигархи у нас все украли». Но
еще важно понимать, Роман, да, что Саратов – это колыбель российского парламентаризма в его нынешнем изводе. Володин из Саратова, Рашкин из Саратова и даже дядя Слава Мальцев, который... Про Мальцева тоже важный момент.
Негодяй Бондаренко, негодяй Мальцев, негодяй Рашкин и хороший человек Володин.
Естественно, Вячеслав Володин молодец, политик, лидер и боец, да. Про Мальцева, пользуясь случаем, в Калининграде был, умер недавно носорог, старинный носорог, еще там давних годов рождения. Я уже застал его, когда он, маленькая клетка была, весь был разрисован надписями, то есть люди гвоздем на нем рисовали там всякие матерные слова или оставляли свои имена, и это было некрасиво, нехорошо. И оказывается, потом Мальцев признался, он был первым, когда служил в армии в Калининграде и, значит, был в зоопарке, подошел близко к носорогу и подумал, а что будет, если я на нем напишу? И он написал гвоздем на носороге «Слава», и с тех пор пошло. То есть вот эта мразь надругалась над нашим носорогом. Кстати, Роман, а еще есть у меня минутка?
Да.
Когда брали Кёнигсберг, это очень важно, две минутки, отлично, там жил в зоопарке старейший бегемот Европы, его звали Ганс, и был прямо приказ Сталина бегемота брать живым, и за зоопарк шли бои. Страшные, кошмарные бои, там стоит памятник, и выжили только барсук, лама и бегемот. И, соответственно, потом к бегемоту, который действительно был вот, ну, народное достояние, приставили специального военного зоотехника, который, когда в госпиталях солдатам не хватало пенициллина, колол пенициллину, бегемоту пенициллин, вылечил его, поил его водкой со свеклой ведрами, спас, откачал и потом стал дрессировать, катался на нем по аллеям зоопарка. Вот история войны настоящая, наша великая родина.
Но... а что смысл? Что тут говорить? Давайте еще одну историю про Ксению
про
Собчак.
Собчак.
Да, про Собчак. Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США. На самом деле, Ксения Анатольевна опубликовала в своем инстаграме: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра».
Важная песня вашего детства, моей юности, невозможная сейчас. И
сейчас она важнее, чем в детстве.
Сейчас ее нельзя ставить.
Можно, да легко, я ее даже пою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. А оказывается, не убили, а при медэкспертизе выяснили, что был передоз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот так.
Ой, да-да-да, ладно, это ж не про этого, не про американского Флойда. Или еще у него был передоз?
А что, а про всех Флойдов, которых сейчас пытаются вывести в ранг героев? Потому что, если вы посмотрите, что один, что второй, что третий, это и есть самые настоящие наркоманы и барыги. Поставила Ксения Анатольевна эту песню, да ничего страшного.
Так, а объясните, Audi расторгла с ней контракт или нет? Я в такие вещи слабо верю.
А, я вот сейчас ТАСС просто читаю, прям по заголовку и далее. Audi прекращает сотрудничество что Собчак из-за ее высказывания о протестах в США, пока по информации издания Business Insider причиной послужило то, что телеведущая критически высказалась о протестах этого самого движения.
Слушайте, если мы начнем изучать бэкграунд большого немецкого бизнеса, а Audi называлась Хорик, ну, в общем, понимаете меня. До свидания, друзья, до завтра. Важный день сегодня был, пока.
Каша. Голова. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.